Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники». И сегодня с вами, как всегда, я, Никита. Я работаю продакт-менеджером в геймдев-компании.
А я Николай, и я работаю продюсером в геймдев-студии.
Да, сегодня у нас будет интересная тема. Сегодня мы будем обсуждать медтек.
И у нас даже сегодня интересный гость.
Да, но я сейчас все по порядочку.
Давай, я не вытерпел.
Да, сегодня мы будем обсуждать, как бигдата и нанороботы изменят медицину в ближайшие 10 лет. И ответить на многие вопросы, которые у нас будут. Поможет нам сегодня Данила Медведев, который у нас в гостях. Привет.
Привет.
Да, Данила является у нас футурологом, трансгуманистом, популяризатором науки. Но я думаю, что лучше всего Данила сможет рассказать о себе сам. Расскажи вообще, вот что такое футуролог, что за трансгуманист, чем ты вообще в целом занимаешься, как ты к этому пришел?
Футуролог отличается от обычного человека только тем, какая у него память и горизонт планирования. То есть обычный человек, он как бабочка-однодневка или как мышка-полевка, смотрит вперед на полгода максимум до ближайшего отпуска, а футуролог вынужден смотреть на десятки лет вперед и пытаться разобраться и помочь всем остальным разобраться, а что будет вообще происходить, что может происходить, что с этим можно делать. Вот. И в этом смысле футуролог отличается от обычного человека количественно, да, но потом это количество переходит в качество, и начинаешь думать совершенно о других вещах. То есть не о том, что интересует обычных простых людей. Вот. И одна из вещей, которая интересует меня, это, конечно, трансгуманизм, то есть понимание того, что человек вообще-то может поменяться не просто как один человек растет, взрослеет, там кто-то, не знаю, гендер меняет, кто-то наелся, вес набрал, кто-то еще что-то, кто-то умер. Вот. А человек может поменяться как биологический вид, то есть был Homo sapiens более или менее, а может произойти изменение, и появится хомо, или вообще не хомо, а какой-то киборг-сапиенс или какой-нибудь коллективный разум, ноосфера. И отличие трансгуманиста от человека, который просто любитель научной фантастики, в том, что для трансгуманиста или для футуролога-трансгуманиста это вопрос прям вот личный, вопрос личного выживания, личного развития. И я вот это вот воспринимаю прям очень близко к сердцу и, соответственно, работаю над тем, чтобы чего-то не допустить, что-то ускорить. Вот такая вот футурологическая, трансгуманистическая работа.
Ну, вообще очень интересно. А вот скажи, как вообще можно предсказывать будущее? Вот ты говоришь, горизонт, который ты видишь, как ты это видишь?
Предсказывать будущее можно следующим образом. Берем, смотрим на систему, в которой мы живем, выделяем какие-то элементы и пытаемся понять, как эти элементы связаны между собой причинно-следственными связями. И это нам позволяет понять, к чему те или иные события. Вот. Тогда мы можем строить какие-то сценарии, но дальше, естественно, надо проверять, что-то мы лучше понимаем и, соответственно, лучше угадываем. Это наша какая-то знакомая область. Где-то происходят постоянно новые штуки, их называют еще джокеры, черные лебеди. Там нужно достраивать модель, достраивать систему. Иногда это нужно делать с помощью коллективного разума, и сейчас даже есть такие сайты, например, Metaculus, самый известный, это биржа предсказаний, где люди, которые любят заниматься прогнозами, некоторые из них специально даже обучены для этого, некоторые отобраны, они дают количественные оценки для разных процессов, разных событий, которые могут произойти в будущем. Ну, например, сколько будут выбросы СО2 у Франции вот по десятилетиям следующим, пожалуйста, вот спрогнозируйте. И с помощью вот этой биржи предсказаний можно прям не то что что-то предсказывать, а иногда можно делать очень точные прогнозы, хотя, может быть, и неправильные.
Ага, то есть это получается, что есть какие-то определенные аналитики, которые там специализируются на какой-то, в какой-то области, на какой-то тематике, и у них в зависимости от того, сбывается условное пророчество или нет, есть какой-то рейтинг или как?
Да, совершенно верно. Выяснилось, кстати, что они не специализируются по областям, они универсалы практически всегда. Самая известная группа имеет название почему-то «Самоцветы», такое взятое из русского языка. И вот эта группа самоцвета — это 15 так называемых сверхпредсказателей, суперфоркастеров, которые предсказывают будущее, ну, процентов на 30-40 точнее, чем профессионалы, там, аналитики спецслужб.
Слушай, ну, очень интересно, и хочется, конечно, прям углубиться в это общее, но все-таки у нас сегодня тема медтех, поэтому скажи, пожалуйста, какие инструменты могут нам помочь увидеть развитие медицины в будущем? В какую сторону это может пойти и за счет чего?
Тут нужно понимать сразу много уровней. Можно понимать, что вообще такое человек, да, как он функционирует как живой организм, из чего он состоит, какие у него есть слабые места. Нужно понимать, как устроены медицинские технологии, и нужно понимать, как устроена вообще вся индустрия, там, реклама, регуляторка в медицине. Потому что очень многое зависит от того, что разрешают, что продается, что хорошо заходит. И это влияет на то, какие появляются медицинские технологии. То есть если, допустим, там, лет 200-300 назад врачи и исследователи, они прежде всего были движимы своим собственным любопытством и здравым смыслом, то сегодня даже на то, чтобы придумать название для новой таблетки, нужен бюджет 300-400 тысяч долларов. Специальные фирмы есть, которые подбирают вот эти вот все названия, похожие там то ли, значит, на города эльфов, то ли, значит, на гномов, потому что если выберешь не то название, то в какой-нибудь стране выяснится, что это похоже на что-нибудь неприятное, и либо ты не продашь ничего, либо тебя вообще не зарегистрируют. Вот, и вот для того, чтобы понимать, что произойдет с медициной, нам на самом деле нужно смотреть на все эти уровни, и тогда мы берем какую-то отдельную область, например, искусственное сердце, или органы, которые выращены из генно-модифицированных животных, или, например, бактерии, которые защищают от кариеса, или, например, отбор эмбрионов при ЭКО для того, чтобы у детей был высший интеллект. И дальше мы смотрим, а как вот эти достижения могут быть воплощены тем или иным способом в реальность.
Окей.
Мне не особо сейчас понятно, как выстроить вот эту вот связь между медициной и вот этими предсказаниями. Все равно вот я как-то не могу связать две эти вещи, типа как на этой бирже размещаются заказы. То есть обсуждают люди там, что может появиться в ближайший момент, предсказания, типа какие болезни или какие проблемы, или наоборот, какие технологии. Вот как это связано с, ну, вот эти вот предсказания с реальными вещами, которые там происходит в мире медицины.
Да, я недавно как раз слушал круглый стол, посвященный этим суперпредсказателям, и есть две специальности. Одна специальность — это человек, который придумывает хорошие вопросы, а другая — это тот, кто анализирует, считает и находит ответы. И ты совершенно прав, да, некоторые люди начинают думать, ну, например, взять там проблему с пандемиями, да, с ковидом и со всеми остальными. И человек начинает думать, а какие вопросы вообще нужно задать про будущее? То есть это же не только вопрос, будет ли снова ковид или там от какой летучей мыши, значит, мы заразимся в следующий раз еще чем-то, а вопросы могут быть какие-то принципиально новые. Например, там, будут ли болезни, которые поражают преимущественно, допустим, только одну национальность, а не другую? Или, например, там, приведет ли вот распространение каких-то инфекций к тому, что люди перестанут выходить из дома, и локдаун станет постоянным? Ну, то есть таких вопросов может быть много, дальше их отбирают, и дальше их там группируют в какие-то тематические проекты, потому что хочется не просто иметь набор из тысячи разных предсказаний, которые случайным образом попадаются, а хочется иметь какую-то целостную картину. И дальше это запускают в работу. Дальше приходят уже участники, у каждого из них профиль, у каждого из них есть там баллы, карма, репутация, что-то такое. И когда наступает вот этот момент X, то есть событие либо произошло, либо нет, то, соответственно, подсчитывают, сколько баллов человек заработал.
Ну, стало чуть-чуть понятнее. Тебе тоже?
Ну, мне и было, да, ладно.
И, кстати, еще добавлю, что это такая фундаментальная, на самом деле, очень важная даже для общества и для экономики область, мало кто это понимает, но вот когда начался ковид, то всем странам, всем политикам, чиновникам, там, руководителям Минздравов, им нужно было срочно оценить, а сколько умрет человек. Если речь шла про сотни, ну, это одна ситуация, значит, можно не очень сильно беспокоиться, просто там переживем. Если речь идет про миллионы, другая. Десятки миллионов, третья. И вот выяснилось, что вот именно на этом, там, 2019-2020 году очень много вот этих предсказателей там набрало опыт, репутацию, потому что выяснилось, что от правильного прогноза, причем чисто количественного, это не то, что мы там сценарий разработали или кино какое-то фантастическое сняли, а просто человек ответил, будет сколько, 50 тысяч или 75 тысяч. Вот, и выясняется, что вся наша жизнь, она строится вокруг вот этих цифр, и есть люди, которые в силу правильного обучения, они умеют предсказывать это точнее. Ну, как вот, знаете, там претендуют все эти маги, экстрасенсы, биоэнергетики, что они могут просто вот руку куда-то положить, и они чувствуют. Вот здесь то же самое, только мозгом и не с помощью магии.
Ну, кажется, это более надежное что-то. А вот ты в одном из интервью, если я не ошибаюсь, говорил, что IT не делает мир сильно эффективным. А почему? Вкратце.
Почему я так считаю? Ну, во-первых, потому что экономисты померили так называемый показатель производительности труда, то есть насколько один человек производит полезной продукции за там, год или час или день. И выяснилось, что был небольшой период в районе 2000 года, там, ну, конец 90-х и самое-самое начало 2000-х, когда действительно росла производительность труда заметно. И, в принципе, мы это правильно связываем с компьютерами. То есть появились интернет, появились мобильные телефоны, ну, пока еще не смартфоны, а просто появились компьютеры дешевые, распространенные там... Sound Blaster, CD-приводы, вот эти все штуки. И это действительно помогло. Но до этого внедрение компьютеров не помогало, не давало никакого эффекта. После этого опять та же самая фигня. То есть вкладываются, например, сейчас в искусственный интеллект, в блокчейн совершенно фантастические деньги. То есть тут можно как это башню до Луны построить из этих долларовых купюр, но эффекта в экономике мы не видим. Поэтому экономисты, такие как Нобелевский лауреат Солоу и многие другие, они сделали вывод, что, короче, эта фигня, в смысле, вся айтишечка не работает. И не только экономисты, но и, на самом деле, сами айтишники, например, там один из, ну, руководителей компании Xerox, который возглавлял не только Xerox, он еще возглавлял департамент закупок американской армии, он тоже изучил этот вопрос, и выяснилось, что вкладывает компания в IT или не вкладывает, это никак не сказывается на ее прибыльности.
Слушай, ну, я тут... у меня создалось впечатление, что это может быть с одной стороны так, но с другой стороны, если посмотреть, да, нет влияния на экономику. Ну, вот, например, есть компании, которые вкладываются, там, создают свои маркетплейсы. Они продают товары, другие люди продают товары. То есть, если раньше тебе нужно было выйти в магазин, пойти куда-то найти нужный товар, то сейчас это делается там в интернете, ты просто накидал в корзину кучу абсолютно разных товаров, они тебе все пришли, люди тебе привезли домой, они красивые, упакованные, ты этим пользуешься. То есть, как минимум, люди стали больше заказывать товаров. Еду домой привозят, то есть не нужно идти куда-то. Игры...
Но тут есть один нюанс. Ты же можешь посчитать, сколько это стоит. То есть, какую ценность для человека имеет доставка продуктов домой? Ну, грубо говоря, ту, которую он платит, то есть 100 рублей. То есть благодаря развитию айтишечки ты получаешь некоторую вот эту услугу, которая, ну, не очень важна на самом деле. А если посмотреть, сколько из этого, значит, ты просто дополнительно тратишь, то есть раньше бы ты, например, потратил эти деньги, ну, не знаю, купил бы что-нибудь там своей там, девушке, может быть, собаке что-то купил бы, кактус какой-нибудь купил бы, вырастил бы на окне. Вот. А сейчас ты платишь курьерам, и не факт, что для общества или для вот личного развития этих курьеров или тебя, для твоего физического здоровья, не факт, что это полезно и важно. То есть, да, какая-то новая возможность появилась, но хорошая она или нет, так же, как газировка, например, да, вот у нас есть сладкая газировка с сахаром, да, хорошо это или плохо? Теперь мы знаем, что плохо, но в какой-то момент казалось здорово, технологии.
Просто прими, что мы немножечко бесполезны, и все.
Ну, геймдев, он не пытается быть полезным, геймдев, он пытается быть веселым и приятным. Тут у вас есть, как это, билет из тюрьмы. Get out of jail card.
Ну, там, знаешь, на самом деле все не так-то просто. Это кажется, что геймдев — это типа шуточки и улыбочки, но на самом деле там тоже есть и серьезные вещи. Но сейчас не об этом. Скажи, а есть какая-то информация? Вот эта бесполезность в данный момент условная, допустим, она когда-то может совершить качественный скачок, вот как ты сказал, в начале 2000-х, да, там вот когда это... появилось, по сути, это был скачок. И вот когда следующий такой может быть?
Как говорят, главная причина ошибки компьютерной, да, это user.sys. находится между стулом и клавиатурой. А, к сожалению, заказчики, ну и пользователи, просто обычные физические лица, и заказчики, то есть CEO крупных корпораций, к сожалению, не очень понимают, что такое вообще компьютер и зачем. То есть они знают, что это очень круто, и что это обязательно нужно. Цифровизация должна быть у каждой компании. Стратегия цифровизации, внедрение искусственного интеллекта. Я вот, например, недавно видел статью «Использование чат-GPT в микрохирургии». Научная статья. Я не стал ее читать, потому что, ну, просто реально, может, некоторые вещи лучше просто не знать и не смотреть. Вот. И я понимаю, что есть очень много людей, которые относятся к айтишке, корпоративной в том числе, и там глобальной, государственной, как просто к какой-то магии, то есть карго-культ. Она нам нужна, мы не знаем зачем, но нужна. Вот. А если вдруг кто-то в какой-то момент все-таки допрет до того, а зачем нужны компьютеры, а на самом деле зачем нужны компьютеры, в принципе, было сказано еще в 50-е, в 60-е годы прошлого века, тогда, может быть, начнется что-то интересное. Но я, честно говоря, так слабо на это надеюсь, хотя работаю над этим.
Угу. Вот. Да-да-да, давай. Да,
мне просто кажется, что конкретно вот если мы говорим про медицину, про IT, то влияние IT на медицину, оно достаточно большое.
Офигенно, невероятно. Это просто, знаешь, это просто тема, которая реально заслуживает того, чтобы просто Вачовски просто обе, значит, взяли, пришли и сняли просто кино про это, потому что это такая фантастика. Первое, что мы знаем про IT и медицину. Самый дорогой проект в мире IT-шный, который провалился, это был, конечно же, медицинский проект. Это была попытка в Великобритании создать базу данных пациентов. Проект обошелся в 12 миллиардов фунтов стерлингов, и потом, когда выяснилось, что доделать его невозможно ни за какие деньги, еще 2 миллиарда пришлось потратить, чтобы его закрыть. Вот это раз. Два. Мы знаем, что внедрение IT-технологий в больницы приводит однозначно к эффекту на здоровье. Как вы думаете, к какому?
К хорошему.
Ну, наверное, да.
Рост суицидов у врачей заметный, статистически очень значимый, потому что вот эти вот все программы прекрасные, которые делаются для учета этой информации, они реально приводят к тому, что у людей просто крыша едет, у врачей, потому что они не могут столько времени в сутках найти для того, чтобы заполнить все эти дурацкие формы. И реально собраны данные, написаны научные статьи, которые показывают внедрение. Там есть такая система, называется Epic, по-моему, американская, ну, такая, лидер рынка. Это электронные медицинские книжки. Так вот, когда в каком-то штате внедряют Epic, то через небольшое время после этого пик идет суицидов у медицинских работников.
А я может, им наоборот, может быть, они настолько эффективно работают, что им становится скучно, и поэтому вот они не принимают такое решение.
По идее, вырастает эффективность работы, потому что ты можешь делать работу быстрее, и, соответственно, растет нагрузка на человека.
Ну, там как бы не то, что быстрее, то есть там меняется полностью workflow, причем иногда этот workflow меняется совершенно абсурдно. То есть вместо того, чтобы общаться с пациентом и, ну, реально там считывать какую-то информацию, которую он сказал, по его поведению, по внешнему виду, вместо этого врач думает только об одном. Сколько у него есть минут, у него там в голове таймер такой крутится, чтобы заполнить вот эти вот поля. И понятно, что с точки зрения айтишников, если есть проблема, вызванная технологиями, то решением является больше технологий. Давайте внедрять искусственный интеллект, пусть он расшифровывает все заметки, ну и так далее. Вот. Но пока что мы можем констатировать следующее. Продолжительность жизни не то чтобы очень быстро росла, там, понятно, что были проблемы, связанные с ковидом, но она и до этого перестала во многих развитых странах расти. И самое главное, что ну, вот эти вот все сервисные такие приколы про то, что вот что-то вам доставят, вот, значит, что-то там цифровизировано. Ну, на самом деле, мне хотелось бы, как пациенту, там, как человеку, хотелось бы, чтобы кто-то брал на себя ответственность за мое здоровье, чтобы я пришел и попал в какие-то надежные руки. Что я получаю вместо этого? Я вместо этого получаю вот этот промышленный процесс, как меня как можно быстрее развести на сдачу анализов каких-нибудь, как можно быстрее закрыть галочкой, что все там, ну, как у айтишников, у поддержки, тикет закрыт, проблемы, значит, нет. Также и у врачей. Закрыли прием, галочку поставили, все отлично. Все нормы выполнены, там, меньше 12 минут или сколько. Вот. А мне хотелось бы иметь врача, которому реально больше всего хочется разобраться, что у меня происходит с организмом, и мне в этом как-то помочь. И вот сейчас таких врачей практически нет.
Ну, вообще имеет смысл, честно говоря, тут я с тобой согласен. Но смотри, если мы отойдем просто вот от этой такой, знаешь, банальной цифровизации просто всего и вся, ну, все-таки есть же полезные технологии, то есть, условно, те же какие-то роботы, которые, ну, когда через механические руки врач оперирует, есть нейролинк, вот, хороший, да, пример, типа, козырная карта, вот такая нейролинк, смотри, был человек парализован, сейчас сидит, играет в цивилизацию четвертую в Mario Kart.
Мне просто показалось, что вы говорите об айтишке и говорите о отношении людей к лечению. То есть достаточно много врачей, которые реально пытаются там помочь, вылечить пациента, но да, есть какие-то в айтишке механизмы, где у тебя там ты пишешь, что нужно внедрить там еще какие-то анализы, да, там человеку нужно сдать кровь, а у него там еще там 50 пунктов, да, которые пытаются развести. Но так далеко не всегда и не везде, я вообще не вижу связи с айтишечкой здесь.
Айтишечка, она ведет к индустриализации определенной. То есть, если, как бы, это же на самом деле, вот можно прочитать эту книжку прекрасную про британский проект. То есть вопрос, а как, для чего была введена система? Для чего была сделана попытка внедрить вот эту глобальную национальную систему для учета всех пациентов, всех медицинских операций, всех больниц? Для того, чтобы отделить эффективные больницы от неэффективных. А для этого нужно придумать какие-то метрики, выбрать. То есть, а как определить, какие эффективные, какие нет? Потому что, ну, мы же понимаем прекрасно, что когда начинаешь копаться в статистике, выясняется, что там такие тонкости, вот, что прям не разобраться. Легко. И дальше выясняется следующее, что архитектор, когда он прописывает определенные правила, что будет считаться, какие будут метрики, какие будут алгоритмы, то он определяет, а что, собственно, может быть сделано с пациентом. Не что целесообразно с точки зрения медицины и науки, а что вписывается вот в эту нашу медицинскую систему. Но это как бы если говорить про вот эту бюрократизацию. А я хочу про эти два примера тоже сказать, то есть про нейролинк. Вот, и про роботов. Значит, первый момент. Роботы на самом деле не роботы. На самом деле это просто удаленные манипуляторы. Их называют роботами, потому что это хороший маркетинг, на самом деле нет. Есть,
ну, я это имел в виду.
Да, есть на рынке вот этот лидер Evolutionary Surgery, по-моему, который делает роботов Da Vinci, который стоит довольно дорого, есть во всех странах, в том числе у нас. И там есть интересная такая особенность. Это технология конца 90-х годов. То есть ему примерно 30 лет уже, этому роботу. Вот. Нам кажется, что это футуристично. Я когда начинал карьеру футуролога, там типа 2004-2005, я делал презентации, туда вставлял эти слайды, и это тогда реально было очень круто, футуристично, что смотрите, в будущем будут роботы оперировать человека. И мог ли я подумать, что пройдет 20 лет, и по большому счету ничего не поменяется? То есть, ну да, у них, конечно, есть там четвертое поколение, якобы там четвертая модель, но на самом деле принципиальной разницы нет. Это просто удаленные манипуляторы для лапароскопической хирургии, то есть малоинвазивные. А сейчас есть в мире две компании, у которых есть роботы покруче. Это роботы-микрохирурги, которые могут не только, ну, так грубо что-то порезать, да, которые могут там забраться на уровень чуть-чуть меньше миллиметра. И, в частности, вот моя знакомая одна, руководитель компании MicroLab, она пытается в России собрать альянс врачей, разработчиков, инвесторов, там, которые смогут сделать российский проект, будет третий в мире, по сути, робота-микрохирурга. И я понимаю, что здесь перспективы, на самом деле, огромные, потому что, ну, хирургия — это недооцененная область. То есть мы привыкли ожидать, что все должна, во всем должна помочь таблетка, ну или в крайнем случае приложение, а на самом деле отрезать и пришить — это прям суперклассная штука. Вот. Поэтому на роботов, в принципе, определенные надежды я возлагаю, но тут, конечно, тоже все немножко сложно. А вот в случае с нейролинком там другая история. Нейролинк — это чисто пиар. То есть сама по себе технология, она была задолго до Илона Маска, то есть еще в 90-е годы, в 80-е годы были такие технологии. И дальше Илон вложил довольно много денег в этот проект, там 100 миллионов долларов, если не больше. И у него есть задача показать красивую картинку. И он это прекрасно делает. Что, значит, на практике, ну, ничего, честно говоря, особенного. То есть, да, конечно, я за нейроинтерфейсы, я за то, чтобы человеку там поставили любые импланты, интерфейсы в мозг, чтобы человек мог загрузиться в компьютер, но нейролинк — это не оно. Тут есть некоторое, как это, выдает немножко желаемое за действительное, как это часто бывает, наш товарищ Маск. Особенно по срокам, конечно.
Не, ну как, недавно вот первому парализованному там человеку внедрили нейролинк, и он там силой мысли управлял компьютером, играл в игры.
Это, то есть, ну, технология это 20, расширяет 30 возможности лет назад человека. Это все уже было. Так это технология 20 лет, 30 лет назад это все уже было. То есть управление компьютером силой мысли — это штука, которую, во-первых, можно давным-давно неинвазивно делать. То есть продаются эти все портативные электроэнцефалографы, стоят, там, не знаю, $100. Вот как мы наушники на голову надели, да, точно так же можно надеть какой-то обруч или, значит, еще какое-то устройство, и оно будет совершенно спокойно мерить сигналы из мозга, обрабатывать их, и, соответственно, можно управлять тоже там кнопкой, мышкой. То есть я помню еще, я маленьким был, обсуждалось, как можно это использовать в спортивных чемпионатах, там, по квейку, по думу, которые тогда еще были. То есть важна была скорость реакции, и это действительно быстрее, потому что, когда я использую руку, то у меня здесь практически метр, по которому идет нервный сигнал. Если я реагирую мозгом, ну, или глазами там можно тоже управлять, вот, то в этом случае я быстрее стреляю и могу выиграть. Вот, но это реально было 20-30 лет назад. Тут как бы надо двигаться немножко дальше, а нейролинк — это такая, скорее, выдуманная история.
Ну, я вот это всегда воспринимал как такой, знаешь, промежуточный шаг, потому что я же, насколько понимаю, в отличие от того, что было 20 лет назад, нейролинк, он типа и ставится попроще, и точность там побольше за счет того, что там много этих электродиков, которые там подключаются к мозгу, ну, условно. Я сейчас очень примитивно говорю, я понимаю, ну, прости мне это. И это как бы, ну, такой промежуточный шаг, знаешь, от какой-то технологии фантастической, когда там у тебя огромная шайба на голове, к тому моменту, когда вот ты просто там ставишь что-то маленькое, очень аккуратное, очень просто, и внезапно начинаешь видеть в инфракрасном свете. Там, как я читал, то, что над крысами тоже проводили какие-то опыты, когда там как-то на крысу ставили камеру инфракрасную, подводили от нее сигнал в мозг, и крыса внезапно начинала видеть в инфракрасном спектре, хотя никогда не могла этого делать ранее. Ну, короче, почему ты считаешь, что ну, нейролинк — это даже не какой-то промежуточный этап, что это вот просто очередное маркетинговое высказывание Маска, как тот же Cybertruck, например.
Ну, потому что, во-первых, прогресс, который за последние 30 лет произошел, он произошел и без Маска. То есть, если мы ставим любой другой имплант, то он тоже, конечно, лучше, чем то, что было 30 лет назад. Идея Маска, что он сделает имплант, который, ну, более эффективный в плане железа, ну, эта идея, конечно, хорошая, но до него тоже занимались этой оптимизацией, и, честно говоря, не столько она важна. То есть гораздо важнее, чтобы мы понимали природу сигналов, которые мы считываем или, наоборот, записываем, а не какая у нас железка. Вот. То есть, ну, конечно, лучше, если железка маленькая и комфортная, но если, как вот показали там эти все расследования значит, сбежавших сотрудников Маска, там у тебя огромное количество животных экспериментальных умирает, вот, а ты об этом не рассказываешь никому. И то же самое с Теслой, да, когда тоже Теслы людей давят, врезаются, а компания пытается минимизировать это в статистике и сказать, что нет, на самом деле все хорошо. А начинаешь считать, получается, что не очень хорошо. Так вот, в этом смысле просто вопрос такой, ну, здравого смысла, да, там, а можно ли верить вообще человеку, который, ну, вот так вот вольно обращается с фактами, если речь идет о том, чтобы засунуть себе что-нибудь в череп? Ну, как бы не очевидно. А так-то я, конечно, за. Я за то, чтобы у человека был бы нормальный интерфейс, но я хочу здесь сказать следующее. На самом деле уже сейчас есть огромное количество потрясающих просто приколов, которые можно использовать. Технологии, связанные с подключением к виртуальной реальности и к внешним камерам, это реально очень крутая штука для того, чтобы делать всякие эксперименты со своим сознанием. Например, выход из тела, там, переход в другое тело, смена возраста. Например, человека можно вылечить от фобии. Ну, допустим, вот реальный пример. Девушка боялась плавать, боялась воды ужасно. Значит, взяли, записали там, видео, соединили это с виртуальной реальностью, поменяли ей с помощью дипфейка лицо. Ну, не ей, а актрисе. Вот. И потом ей показывают, как она плывет куда-то. То есть она может посмотреть на себя, она может перенестись вот в это вот чужое тело. И это реально человеку меняет, исправляет психику. Вот. Ну и точно так же можно испытывать всякий интересный опыт. То есть, например, взять, перенестись в маленькую какую-нибудь куклу или в муравья, да, если камера какая-то очень маленькая. Это реально аттракцион, который ну, гораздо прикольнее, чем просто играть там, в шахматы. Вот. Тем более, что я не знаю, вот этот имплант, да, если я не умел играть в шахматы до этого, и мне его поставят, я смогу играть в шахматы или только фигуры двигать?
Ну, скорее всего, фигуры двигать, мне кажется.
Ну, это, знаешь, это очень философский вопрос, да, да. Типа, а что вообще значит играть в шахматы? Ну, и так далее, мы можем прям сильно углубиться. Вот ты классный привел пример. У тебя вопрос какой-то?
Ну, да, ну, мы просто обсуждали то, что были раньше импланты, там, не 30 лет назад, и нейролинк — это не что-то новое, там просто больше данных. В целом вообще мы за там, последние 30 лет стали собирать огромное количество данных, и те данные, которые были раньше, они сейчас, ну, устаревшие, никому не нужные, по сути, потому что там в день собирается столько, сколько собиралось там 30 лет назад за год. И в целом вот логический вопрос напрашивается, могут ли айтишные компании или ну, какие-то медицинские компании использовать все вот эти вот огромные данные, собранные с разных мест, там, типа о людях, о заболеваниях, диагнозах и так далее, для того, чтобы бороться с какими-то суперсерьезными или суперредкими заболеваниями, типа там, ну не знаю, там лечить рак. А есть всякие иммунодефициты, которые сложно лечить. Ну и ну, подобные примеры, там, не знаю, склероз тоже лечить.
Фобии.
Да, фобии. Вот можно ли сейчас использовать все эти данные для того, чтобы бороться с этими заболеваниями?
Я бы сказал, что однозначно нет. Ну, то есть, несмотря на то, что мне это тоже безумно интересно, я, в принципе, держу руку на пульсе, я не встречал даже попытки соврать про это хотя бы настолько убедительно, насколько Маск врет про нейролинк. То есть вот эта вся история с огромными данными, она, ну, реально, ну, в каких-то областях это помогает. То есть если мы говорим, например, про, не знаю, там, сталелитейную, например, там, какую-то отрасль, да, там реально важно полезно иметь данные. Химический завод, химический концерн тоже важно. Говорим там про что-нибудь еще, про сельское хозяйство, там супер важно данные. Спутниковые снимки, там, в общем, все вот это вот важно. Анализ с помощью искусственного интеллекта. Говорим про человеческое здоровье. Вот как-то не встречал я прям вот нормально ценных результатов. И в этом смысле там посмотрите эти видосы на YouTube, когда люди берут фитнес-браслеты с трекером пульса и надевают их на разные предметы. Там на картошку, значит, на стакан. И выясняется, что они прекрасно показывают пульс. Значит, все как бы хорошо, человек живой. Вот, а это на самом деле стакан просто стеклянный. Вот, и в этом смысле ценность этих данных, ну, она довольно маленькая и мусорная. И я очень хорошо помню, вот, ну, я же слушал тоже своих этих друзей-футурологов на разных мероприятиях, которые рассказывали про медицину будущего, вот эту вот всю там, смарт, все, 10-15 лет назад. История о том, что вы входите в лифт, и в этом лифте уже там камеры, и уже вас всюду померили, и уже практически там анализ генетический взяли. И вот пока вы едете в лифте, вам предлагают какую-то персонализированную, значит, программу, как можно вылечиться. Ну, прошло 15 лет, и ничего этого нет даже близко. То есть, да, конечно, есть какие-то очень простые устройства, типа умные весы, да, умные зубные щетки, но они не отличаются принципиально от обычных зубных щеток, от обычных весов. Ну да, они собирают эти данные. Но примеров, чтобы кому-то где-то это прям вот сильно помогло, Хотя идея была хорошая. Надо признать. Ученые, в том числе врачи, они плохо знают статистику математическую. Вот. Соответственно, когда анализируют статьи по медицине и по биологии, выясняется, что большая половина статей на самом деле неверна. То есть они утверждают вещи, которые не вытекают из анализа данных. Вот, это первый момент. Второй момент, это если мы посмотрим на современных вот этих всех ребят, которые пытаются рак лечить и так далее, вот, выясняется, что они используют цифровые технологии для того, чтобы в фотошопе рисовать фейковые картинки, значит, иллюстрации, которые они потом вставляют в научные статьи и получают публикации в хороших журналах. Вот, и на этом попались уже руководитель Стэнфордского университета, руководитель Гарварда. Вот, и в этом смысле я бы сказал, что, может быть, нужно обратно вернуться к бумаге, к гусиным перьям, вот, и просто тех, кто пытается компьютер использовать для написания научной статьи, ну, сразу как бы отправлять, не знаю, там, мыть туалеты.
Слушай, ты знаешь, интересно, вот это ты сейчас привел пример, я просто вспоминаю себя в студенческие годы, как мы тогда придумывали там, как этот наушник провести по рукаву в ухо, чтобы не готовясь сдавать экзамен, ну, как будто бы вот это что-то из той же сферы, типа взять технологии, но использовать их просто, чтобы обмануть.
То есть одни люди подделывают с помощью технологий картинки для статей, а другие люди используют анализ данных и там, автоматическую обработку картинок, чтобы найти эти фейки. Вот. Ну, как бы это называется zero-sum game или negative-sum game. То есть мы проиграли от того, что у нас появились технологии. Мы потратили много сил на вот это все, а лучше бы просто, ну, не знаю, пошли бы, полежали бы на травке, там просто друг с другом погуляли бы, водички попили.
Потрогали траву, да. Один восточный владыка, когда взошел на престол, сразу решил, как хочет прославиться. Он задумал разгадать давнюю загадку, на каком языке пишут настоящие программисты. И приказал он своему визирю, чтобы тот собрал 1000 айтишников со всего света и привез их во дворец поделиться своей мудростью. Много версий услышал от программистов владыка, пока, наконец, не остался в тронном зале один единственный старец. «Твои братья так и не ответили мне, какой язык программирования настоящий», — сказал ему владыка. «Ты мудрец мудрецов, скажи мне, где же истина?» И ответил ему мудрец: «Везде». Нет универсального языка программирования. Все языки предназначены для разных задач. Например, с помощью Java можно проектировать большие высоконагруженные системы, такие как стриминговые сервисы и банковские приложения. Этому ты научишься в Kata Academy на курсе Java-разработчик. Курс по разработке на Java в Kata Academy длится 9 месяцев. За это время ты освоишь весь стек технологий, необходимых разработчику в 2024 году, и создашь несколько проектов, самостоятельно и с командой. В конце обучения специалисты Kata Academy помогут составить хорошее резюме, подготовиться к собеседованиям и выбрать лучшие из полученных офферов. Вложения в свое обучение быстро окупятся. Kata Academy гарантирует минимальную зарплату 100 тысяч рублей для Java-разработчиков сразу после выпуска. Kata Academy предлагает обучение с постоплатой. Это значит, что студент проходит полный курс, устраивается на работу по специальности и только после этого оплачивает обучение. Не нашел работу или отчислили за неуспеваемость – платить не нужно. Эти условия зафиксированы в договоре, как и минимальная зарплата выпускника на старте – 100 тысяч рублей для направлений бэкэнд-разработки и 80 тысяч рублей для направлений по фронтенд. Освоить IT-профессию и зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц может каждый. Главное – решиться и начать обучение. Только в получении знаний мы совершенствуемся и растем над собой. Записывайся на курсы в Kata Academy, инвестируй в свою мудрость и плати только за результат. Ссылка будет в описании подкаста. А вот раз уж мы затронули вот эти вот моральные аспекты, скажи, какие сейчас, с какими сейчас моральными и этическими дилеммами сталкиваются люди в медицине? Вот, может быть, расскажешь про какие-то стартапы, которые сейчас популярны в России, в мире. То есть, ну, там условно, опять же, да, как 20 лет назад все размышляли про эту овечку, которую клонировали, там, насколько это этично и так далее. Сейчас же, наверное, какие-то новые появились вызовы, технологии, мысли и, соответственно, и новые дилеммы.
Появились, я там могу поделиться примерами, хотя меня это, конечно, совершенно не возбуждает. Ну, например, вот я сейчас общаюсь с ребятами из стартапа, там, распиаренный стартап, там у них этот известный, короче, венчурные инвесторы туда к ним пришли, там, и скрипты, и откуда-то еще. Стартап предлагает за 20 косарей или, значит, чуть подороже, в долларах, естественно, взять 10 эмбрионов, которые получены с помощью ЭКО ваших, ну, там, ваших плюс вашей жены или там ваших плюс вашей, значит, не только жены, а еще кого-нибудь, и выбрать из них тот, у которого самый высокий потенциальный IQ на 5-6 пунктов больше, чем у остальных. Вот. И, соответственно, если кому-то очень нужно, чтобы у него был ребенок чуточку поумнее, причем вот не просто поумнее по результатам, а поумнее по фундаментальным генетическим возможностям, вот, то, пожалуйста, как говорится, обращайтесь, вам помогут. Вот это вот пример того, что пытаются делать современные стартапы. И понятно, и тут этически, естественно, там у всех возникает беспокойство. Ой, а как же так? А как же все люди равны? А это что? Это Гитлер? А это, значит, Евгеника? Ну, и автор, то есть руководитель этого стартапа, у него вышла, сейчас выходит, точнее, в начале апреля книжка «Создавая лучших людей. Creating better people». На русский язык хочет ее тоже перевести и издать у нас здесь. Вот. Там он всю книжку практически посвящает этическим вопросам. Я ее так пролистал в электронном виде, ну, как бы эти этические вопросы, думаю, ну их нафиг. Вот такая
история. Почему, неинтересно?
Да это скучно на самом деле. Ну, как бы, если уж там заниматься, допустим, отбором и геномодификацией эмбрионов, да, блин, надо создавать армию клонов, там, каких-нибудь просто, ну, не знаю, убийц, которые там подчиняются твоей воле, которые там читают мысли у кого-нибудь, или, может быть, там клонов, которые... Ну, вот, например, если посмотреть на логику, скажем, развития военного дела, да, то мы сейчас находимся вот в следующие 20-30 лет на пороге появления нового класса пехоты. Вот те, кто любит изучать всякие античные истории военные, они знают, что раньше были легкие пехотинцы и тяжелые пехотинцы. Ну и, собственно, те, кто играют в игрушки, в какой-нибудь там Rim Total War, они тоже знают, да, есть там light infantry, heavy infantry. В современном мире, в современной армии такого нету. Есть единый стандарт пехотинца, который решает все задачи. Это не очень эффективно с точки зрения некоторых там математиков, которые пытались обсчитывать разные варианты, потому что если мы хотим, чтобы человек тащил какую-то очень большую пушку, да, а большие пушки, как бы они появляются, то значит, у него должен быть и экзоскелет, и броня посерьезнее. И вот по вот этому математическому моделированию прям вот получается, что через 20-30 лет будет реально два класса пехотинцев. Один это будет, ну, чуть-чуть покруче, чем сейчас, то есть он будет тоже с экзоскелетами, у него будет, ну, какая-то там легкая композитная броня, это будет light infantry. А heavy infantry это будет примерно как чувак из Вархаммера 40 тысяч. То есть прям вот не просто космодесантник, да, ну, прям вот такая вот большая, там, 500 килограмм, 600 килограмм, реально будет масса у него. Ну, понятно, что большая часть массы — это будет там вооружение, броня, экзоскелет, батареи. Вот. И вот это вот то, что стоит создавать, а не просто там типа на 5 пунктов IQ повысили кому-то. Вот. Или там трехголовую собаку, например. Вот это реально круто. Это, я думаю, тут стоит за это отдать и 50 тысяч долларов, и 100 тысяч долларов, потому что у всех остальных просто ротвейлер, да, у тебя ротвейлер с тремя головами.
Не, ну тут уже вопрос, что это что-то искусственно выведенное, а когда ты берешь там определенное количество эмбрионов и выбираешь тот, у которого там выше шансы на развитие там в какого-то, ну, условно крутого чувака, да, который там будет умнее, выше, быстрее, сильнее, но это просто... Ну, на мой взгляд, это ускорение эволюции немножечко, потому что люди, они
да,
как выживали.
Да, но тут нужно для этого,
ну, те, кто умнее, те, кто придумывал инструменты, они как-то шли по пути эволюции. По сути, мы можем сделать точно так же путем вот этих вот искусственных, да, отборов. Но вопрос, этично ли это или нет?
Вопрос, что мы можем... как бы сказать сами себе, учитывая, что мы не стали это делать в 30-е, в 40-е годы. Ну, по разным причинам. Не последнюю очередь из-за Гитлера, который решил, что всех, кто не очень хороший, надо уничтожить. И это, ну, как бы, абсолютно точно это неэтично и плохо, не надо так делать. Вот. Но вместе с этим пострадала и вот эта концепция позитивной евгеники, то есть идея, что можно скрещивать там более умных с менее умными. А на самом деле, вот я сейчас читаю книжку про историю науки в 20 веке, в том числе историю ее освещения в художественной литературе, в картинах. И в Советском Союзе была такая проблема, что слишком много было в 30-е годы буржуазного происхождения ученых. И, соответственно, советская власть, она пыталась разбавить это. Больше рабочих, детей рабочих, колхозников и так далее. Но выяснялось, что когда ты пытаешься померить, насколько хорошо человек справляется со своим научным делом, то по какой-то причине дети дворян и, значит, бывшие дворяне почему-то показывают лучшие результаты. И на самом деле сегодня мы знаем, почему. Потому что на 50% примерно интеллект, он генетически обусловленный, он наследуется. Соответственно, вопрос здесь не в том, что мы чуть-чуть на 5% кому-то повысим интеллект, каким-нибудь детям, ну и так уже богатеев. А вопрос заключается в другом. Можем ли мы в масштабах всего общества, то есть, допустим, там 140 миллионов человек в России, в масштабах всей планеты, всей нашей цивилизации, можем ли мы там что-то серьезное поправить, там, какое-то массовое тестирование ввести и сделать так, чтобы это не превратилось в какой-то авторитарный, тоталитарный ад? Сделать так, чтобы была польза какая-то от этого. На самом деле, конечно же, моя позиция, что можем. Потому что современная система образования, она абсолютно бесчеловечна и жестока, когда мы людей с разными способностями, просто потому что у них возраст календарный совпадает, мы их сажаем вместе и говорим, теперь давайте соревнуйтесь. И естественно, что кому-то скучно, а кто-то не справляется и чувствует себя дураком. И мы давным-давно знаем, как это надо поменять, просто принцип формирования классов нужно поменять и дать человеку возможность заниматься тем, до чего он созрел. Но это настолько все табуированные темы, как раз вот из-за того, что люди с этикой плохо справляются, что тут ничего как бы хорошего мы не видим. Или, например, еще технология — это таблетки smart drugs, так называемые, да, некоторые из которых в России легализованы, большинство не легализованы, запрещены. И это реальная технология, которая позволяет человеку усилить какие-то интеллектуальные способности уже сейчас. Концентрацию, память там, и так далее. Но по какой-то причине ни в одной стране мира нет для этого нормальной инфраструктуры. То есть нету помощи от специалистов, от педагогов. То есть есть много стран в мире, где, например, легализованы наркотики, ну, где-то в медицинском контексте, например, в Швейцарии. То есть человек может прийти, и ему дают бесплатную дозу героина. Но ни одной нет страны, где человек мог бы прийти куда-нибудь, ему бесплатно дали бы дозу препарата, который усиливает его творческие способности. И возникает вопрос, почему, какие у нас приоритеты у людей? Кто такую этику сделал? Вот. И я в этом смысле максималист. Я считаю, что там не надо вот, ограничиваться этими стартаперскими проектами, что вот мы там сделали отбор эмбрионов, и вот у нас, типа, не знаю, за 10 лет, допустим, там 100 человек родится с IQ на 5 пунктов выше. Может быть, если наша теория верна. Я считаю, что нужно гораздо более радикально вмешиваться в то, что происходит у человека внутри и снаружи. Нужно создать условия, где врачи могут выйти из вот этой вот зарегулированной среды и пробовать какие-то вещи не потому, что на этом можно там легко заработать или хайпануть, а пробовать какие-то вещи, потому что в этом есть реально глубокий цивилизационный философский смысл, связанный с тем, что мы хотим создать сверхразум. Мы хотим превратить там, свой интеллект во что-то большее. Вот это вот нужно делать, а это требует ну и такого легкого, конечно, может быть, чуть-чуть безумия, ну и, конечно, воли к власти. Как у Крэга Вентера, который создает вот эти искусственные бактерии с искусственным геномом, и которого, когда спросили, а вам не страшно играть в Бога? Он такой, я и не играю.
Хороший ответ. А как думаешь, ну, возможно, в рамках одного поколения вот изменить отношение общества к этой тематике? Даже, ну, вот не столь радикально, но хоть как-то.
Здесь вся надежда на игроделов.
А, я понял тебя.
А почему?
Во-первых, потому что игры, вот современные большие там симуляции, типа этот Red Dead Redemption и так далее, это такие очень крутые, очень мощные симуляторы, в которых мы можем отрабатывать какие-то интересные процессы. Вот сейчас огромное количество людей в айтишечке, и в том числе в игробизе, стали экспериментировать с использованием языковых моделей, чтобы создать вот этих новых умных NPC. Ну, как умных, в кавычках умных, просто болтливых. Но это, на самом деле, шаг в интересную сторону, потому что это означает, что вместо того, чтобы моделировать исключительно физическое перемещение и там стрельбу, или там сколько хитпоинтов осталось, мы, оказывается, теперь можем моделировать социальные процессы через вот это взаимодействие. И понятно, что сейчас этим пока не пахнет там ни в 6-й GTA, ни где-то еще, но в принципе, может быть, там через 5-6 лет, может быть, это будет в инди разработке, может быть, где-то еще, начнут появляться симуляторы, которые позволяют играть в социум, играть в цивилизацию. У меня этим занимается супруга, участвует, там, руководит антологией в проекте под названием Кувио, это был проект YouJustice, там она его делала вместе с Тимуром Артемьевым, бывшим владельцем Евросети. И вот они придумали, что надо сделать язык для описания социальных правил. Так, чтобы можно было бы, ну, во-первых, записать это, естественно, все на блокчейн, не без этого, но кроме того, чтобы можно было бы запустить симуляторы разных миров с разными социальными правилами. Это может касаться средств массовой информации. Типа, если мы меняем отношение к правде и меняем там редакторскую политику, как будет выглядеть, допустим, лента новостей? Или можно менять там какие-то правила в корпорации. Типа, если мы вот так вот меняем отношения между руководителем и подчиненным, какая у нас будет эффективная организационная структура. И вот, ну, сейчас это находится там еще на раннем этапе. Я думаю, что в этом году у них появится какой-то публичный симулятор, в котором можно будет просто поиграть любому человеку и, типа, поменять правила в своем социуме. Хочешь халяль, можно сделать халяль. Хочешь халяль совместить с там, культом, допустим, предков? Отлично, соединяем. А если к этому добавить еще немножко либертарианства, Эйн Рэнд, и при этом клятву Гиппократа, что у нас будет тогда? Вот. И вот когда мы начнем такие вещи пробовать, то тогда станет возможным поставить вот этот вопрос, который ты мне задал. Типа, а можем ли мы поменять общество за одно поколение? Я думаю, что тогда появятся какие-то люди, возможно, это будут упоротые психопаты вроде, простите, Эндрю Тейта или кого-то еще, или каких-нибудь, значит, там, не знаю, Блиновской, которые скажут, отлично, мне дали инструменты, сейчас я спроектирую такой культ, которого никто еще никогда не делал, и я его с помощью АБ-тестирования доведу до максимизации, значит, пассивного дохода моего. Но, может быть, там будут и менее противные персонажи, то есть это могут быть какие-то там, ну, грубо говоря, там, педагоги, психологи, какие-то реформаторы социальные, которые скажут, а давайте мы действительно перепишем себе вот всю эту миметическую картину. Сегодня, кстати, день рождения Докинза, вот, который нам дал вот это понятие мемов. И если мы возьмем под контроль вот этот процесс эволюции не только биологической, но и миметической, то возможно, что мы действительно сможем за 10 лет поменять социальные нормы вообще как угодно, так, как мы захотим. И возможно, что кто-то их поменяет в хорошую сторону. Тогда мы как бы к этому товарищу и приедем, будем у него жить.
После этих рассказов у меня сразу складывается картина большого количества разных абсолютно сообществ, которые считают, что каждый из них прав и что приводит к каким-то лютейшим конфликтам, в видении вообще всего мироздания, как должно быть устроено общество, какие должны быть нормы, да, то есть люди там наигрались, ты считаешь, что вот так вот нормально, а ты вот так, и это как бы такие прям столкновения внутри даже
ПВП,
да, все, близких... Вот. По духу, там, не знаю, общество, не знаю, на работе, да, конфликты, в городе конфликты, в стране конфликты. Это может, негативно сказаться на обществе, мне кажется, что такое изобилие моделей, что каждый уверен, что он прав.
Надо смотреть, надо пробовать. Причем пробовать не в реальном мире, а в симуляторах. То есть, вот мы создали искусственную жизнь, искусственных персонажей, и давайте посмотрим, как они себя ведут. Представь себе, ты едешь на метро, допустим, из дома на работу, и каждый четный вагон болеет за «Спартак». Каждый нечетный болеет за «Динамо». И у тебя в процессе поездки открываются двери между вагонами. Какая будет интересная социальная динамика? Вот на самом деле такими вещами же занимаются уже математики, когда они моделируют, скажем, как ведут себя автомобилисты в пробках. Да, то есть как нужно, там, с какой скоростью можно разрешать ездить для того, чтобы там было меньше пробок и так далее. Как, допустим, влияют, например, религия на преступность. Там был очень интересный проект в Скандинавии, там, в Швеции, в других странах. Изучали вот именно компьютерные модели населения и смотрели, а вот у нас распространяются, допустим, религиозные взгляды, там меняются у людей разного возраста, меняются представления. Как это повлияет на их там агрессию, на совершение преступлений? То есть я не говорю, что здесь есть какие-то легкие способы что-то оптимизировать. Это может быть даже сложнее, чем оптимизировать здоровье с помощью бигдаты. Но я говорю, что если уж мы всерьез говорим, что мы хотим там что-то в обществе делать рационально и доказательно, ну вот у нас вот этот путь.
Хорошо, а если мы продолжим этот эксперимент дальше, и вместо того, чтобы в эту систему помещать искусственный интеллект, если мы будем оцифровывать людей, и вот, допустим, умирающих, и вот в этом оцифрованном виде помещать в эту модель и уже на основании этого строить. Во-первых, насколько это реально, как ты думаешь, вот это оцифрование сознания, возможно, души, если она есть. А насколько это близко к нам и чем это нам грозит?
Ну, в каком-то виде это уже произошло, и это стало уже возможным и стало реальностью. То есть есть уже и стартапы, и сервисы. И тут зависит все сильно от того, о кого мы моделируем. То есть если мы берем человека, который реально очень сложный, прям очень сложный, там, 3 высших образования, кандидатская степень по философии, там, 50 лет там, опыта работы, куча разных там культур, в которых он жил, отношений, такого человека пока еще компьютерно ты не смоделируешь. Если взять обычного человека, вот прям совсем простого, причем даже не из России, а там из какой-нибудь Южной Америки, его уже сейчас языковая модель моделирует довольно хорошо. Соответственно, с точки зрения философской, у нас нет никакого другого выхода из вот этой вот загадки, кроме как признать некоторые не очень приятные вещи про людей, про себя, про равенство, потому что факты, они вот такие. А что касается того, что будет происходить дальше, во-первых, это, конечно, зависит от того, будет ли государство контролировать цифровые корпорации. Сейчас вот готовится эта вся борьба, в том числе в Соединенных Штатах, по разделению Амазона и Гугла, как вот когда-то пытались Microsoft, немножко там их поделили, потому что контроль, который цифровые компании и айтишники имеют над тканью нашего социума, он внезапно стал слишком большой, и мы выяснили, что это влечет за собой определенные риски и опасности серьезные. Поэтому, если будут какие-то правильные этические принципы, например, сейчас в ЕС приняли, утвердили нормы этические по искусственному интеллекту, что там запрещается ему давать способность распознавать эмоции человека, запрещается давать ему способность управлять эмоциями человека, и так далее. Вот. Если мы выстроим какие-то вот такие защитные барьеры, может быть, это будет безопасно. Если нет, представим себе, что там вот меня оцифровали, дальше кто-то слил копию в интернет, и дальше какие-то, мои либо недоброжелатели, либо просто какие-то упоротые люди заставляют меня там сражаться в каких-то гладиаторских боях. Я бы не хотел, чтобы так произошло.
А почему? Тебе-то какая разница?
Каждый из нас — это не только я в моменте прямо сейчас. На самом деле у меня же идентичность, она во времени растянута тоже. Я считаю, что я — это и я будущий, это и я прошлый. А это значит автоматически, что если где-то есть развилка, то я в некоторой степени и вот этот, и вот этот. И если кто-то создаст там 10 копий меня или 100 копий меня, то меня это, меня основного или меня там комплексного, это тоже немножко касается. И это сейчас в этику на самом деле уже проникает. То есть я вот, ну, я не знаю, как к этому там каждый относится, я здесь не буду как бы говорить, как правильно, как неправильно, но вот есть такая распространенная тема, что, допустим, человек берет, скачивает какую-нибудь девушку из интернета, ну, в смысле ее фотки, видео, вот, потом делает модель для VR, для порно-симулятора, и вот, соответственно, идет в VR и что-то с ней делает. И возникает вопрос, а это абьюз, а это насилие? Вот. И когда мы говорим, что да нет, конечно же, на самом деле это не совсем так, потому что девушка получает совершенно реальный харм, то есть реальный вред от этого. Если она об этом что-то знает, у нее реально психика едет, потому что, ну, как бы никто не хочет. Это как твои вещи кто-то трогает, когда ты ушел из дома. Да, ну, вроде бы, может, обратно положили, но неприятно. Вот. А тут трогают не вещи, а трогают тебя.
Блин, очень интересная тема.
Да.
Потому что я бы с вами поспорил, но не буду. Давайте продолжать.
Ну, у меня тут мы говорили о цифровизации, да, переносе тела, копии там, сознания. Но если подойти вот к этому же вопросу с другой стороны, да, до того, как там требуется оцифровка человека, условная, не знаю, какая-нибудь вечная жизнь или вечная регенерация, вот есть такие футуристические идеи про нанороботов. Да, может быть, ты знаешь, да, что что сейчас вообще происходит в этой области, да, этих нанороботов? Как их можно было бы применять или как их применяют? Вот я... Такой пример, да, который якобы футуристический, это в «Мстителях» нано-костюм Железного Человека, который сам себе регенерировал, переделывал там части костюма во что-то другое, ну и тому подобное. Есть ли такое, будет ли подобное для людей? Ну, в смысле, в реальности.
Тут, как всегда, есть несколько слоев, причем, если говорить вот это, про этот пример всяких костюмов и шлемов из голливудских фильмов, одна из причин, почему там получили распространение такие шлемы, это экономия. Потому что вместо того, чтобы моделировать, как мы надеваем или снимаем какие-то сложные там части этого доспеха, мы просто берем и делаем красивый эффект. Фух. Вот. И в самом начале, когда первый такой шлем был придуман, да, ну, это было круто, это был творческий ход. Потом это просто экономия денег на компьютерную графику. Вот. Поэтому, когда мы что-то придумываем, да, потом туда вступают вот эти вот механизмы рыночные какие-то еще. Вот. И то же самое с нанороботами. Сейчас очень распространен вот этот тоже лживый пиар, когда врачи и ученые рассказывают, что то, что они сделали, это наноробот. Хотя на самом деле это не наноробот, а, например, там наночастицы или просто там кусок железяки. Вот. И они такие говорят, смотрите, мы запустили наноробота в организм. Начинаешь смотреть, выясняется, что это кирпич. Ну, маленький, конечно, но кирпич. Вот. И в этом смысле есть огромный разрыв между потенциалом наномедицины и настоящим, ну, и тем, что мы имеем сейчас. Каков потенциал наномедицины? Ну, любому человеку вот можно просто посмотреть, да, перед собой на руки и понять, увидеть там вот эти вот кусочки кожи, которая отслаивается старой, и понять, что эта кожа, это слой клеток, каждый из которых, по сути, это такой большой биологический наноробот. И мы вообще целиком состоим из вот этих вот крошечных наномашин, биологических, эволюционировавших, которые называются клетки. И где начинается человек, где он заканчивается, вот если мы там берем и поцарапали, допустим, кожу, да, мы взяли куски человека, какую-то часть наших нанороботов и убрали их. Вот. И если мы начинаем смотреть внутрь себя, в том числе прочитав такие книжки, как, например, «Наномедицина» Роберта Фрайтеса, то мы можем узнать огромное количество очень интересных подробностей про то, как устроена жизнь наша собственная на молекулярном уровне. Вот, и там, на самом деле, можно делать ну, практически все, что угодно, потому что если у нас появляются универсальные программируемые роботы, которые могут добраться в любую клетку организма и активировать там какой-то ген, или наоборот его деактивировать, ввести какой-то белок, или наоборот клетку разобрать на части, то это означает, что мы можем написать на компьютере программу, ну, вот как айтишники, и в том числе, там, которые занимаются генеративным дизайном, процедурным дизайном, вот, можно написать какую-то программу, и у человека вырастут новые ноги, крылья, новый мозг, второй, какие-то еще органы. И нанороботы — это реально ключ к тому, чтобы мы полностью контролировали субстрат, на котором мы живем. Вот. Но это такая же разница, как если мы, допустим, запускаем компьютерную программу на физическом компьютере. Это масса ограничений. Нужно дискету вставлять, нужно, значит, платить за электричество. И другой вариант, когда мы запускаем ее на виртуальном сервере в облаке. Там можем все что угодно. Увеличить объем дискового пространства в 1000 раз без проблем. Увеличить мощность процессоров без проблем. И вот когда мы получим такой же контроль над своим телом с помощью нанороботов, а это потенциально можно сделать там, лет за 10-20, если делать, но сейчас никто не делает, то тогда это будет гораздо круче, чем отбор эмбрионов по интеллекту. Это будет реально возможность, там, хочешь вырастить себе новую руку, там, хочешь вырастить себе второе тело, хочешь смержить 2 или 3 человек, все это можно сделать с помощью медицинских нанотехнологий.
А вот раз уж мы заговорили про нанороботов, есть такой термин, я совсем недавно об этом узнал, серая слизь, и там есть определенный негативный сценарий, который очень похож на сюжет видеоигры Horizon Zero Dawn. Насколько это реально? Вообще расскажи чуть-чуть, что это за такой сценарий, и насколько вот может произойти так?
Серая слизь — это, ну, как бы... жертва, принесенная на алтарь научной честности, потому что когда отец нанотехнологии, автор первой книжки про нанотехнологии, Эрик Дрекслер, писал, а что можно вообще сделать с помощью нанороботов, то он решил пофантазировать. И у него был такой мысленный эксперимент. А что, если мы создадим какого-то самовоспроизводящегося наноробота, который может что угодно разбирать и строить свои копии? Вот. И он сказал, ну вот так, может так получиться, что будет какой-то, значит, инцидент, и серая слизь вот это вот вся, все заполнит. Дальше, в следующем абзаце уже, он начал считать, может ли такое произойти в реальности, и пришел сразу к выводу, что это очень маловероятно, потому что, ну, это требует супер много ресурсов, и это эволюционно не очень выгодно, и вряд ли мы будем, когда мы делаем каких-то, значит, роботов для решения каких-то задач, вряд ли мы будем там запускать процесс эволюционного отбора, то есть чтобы они еще менялись и случайным образом могли выйти из-под контроля. Ну, было бы странно. Вот. Но было поздно, потому что идея оказалась очень такая прилипчивая, очень вирусная, можно сказать, и она запомнилась. А потом, после 2000 года, началась политическая история, когда некоторые люди, которые, ну, которым не нравилось, что Дрекслер привлекает внимание к себе своими нанотехнологиями, в частности, нобелевский лауреат Ричард Смолли, вот, они решили, что они обвинят Дрекслера в том, что он пугает американских детей своими нанотехнологиями, и поэтому нужно ему денег не давать, а все деньги дать другим людям. И это бы технично было выполнено, такая там была пиар-компания, то есть Дрекслера заставили дебатировать там в Technology Review, в MIT-шном журнале, там в других местах, и ему говорят, ну как тебе не стыдно, как же ты вот создаешь такие штуки, ты же пугаешь наших детей. И Дрекслер реально не знал, что ответить, потому что ему казалось, что это, ну, типа рациональный какой-то вопрос, на который есть инженерный технический ответ, который он посчитал. Вот, а это была пиар-компания. И в итоге он остался без ресурсов, мы остались без нанороботов. Ричард Смолли сошел с ума из-за онкологии и поверил, значит, ну, вот это, в креационизм, что Земля создана 6 тысяч лет назад. Вот. Но дело было уже сделано.
Просто у меня нет слов. Продолжи, пожалуйста. Ну, как-то, знаешь, что-то задумался.
Да, у меня тоже. Ну, мы так подошли плавно к какому-то, да, теориям заговора. Но... У нас подкаст-то как называется? Что выживут только айтишники? Вот скажи, как футуролог вообще, возможно ли такое, что в будущем выживут только айтишники или нет?
Ну, во-первых, если так вот посмотреть глобально и всерьез, да, есть определенный класс айтишников, это альфа-айтишники, или такие самые успешные айтишники. И боссы, да.
Они вот еще такие большие, да.
Они очень тощие, тощие просто, значит, еще там... в футболках, не знаю, в худи. Но вот если взять и посмотреть, кто контролирует сегодня вот эту всю технологическую индустрию, там Цукерберг, Альтман, там Пейдж, Брин и прочие, то мы увидим следующее. Во-первых, мы увидим, что они, конечно, все без исключения либо трансгуманисты прямо упоротые, либо, по крайней мере, очень сильно в теме. То есть, например, Сэм Альтман, он подписал договор, чтобы его мозг, если что, химически сохранили, и, значит, потом можно было его оживить. Он вложил 200 миллионов в Longevity-компанию, он вкладывает в термояд, он там рассказывает Сержу Фаге, значит, как надо делать нанороботов. То есть мы знаем прекрасно, что вот эти вот люди, они прям очень хорошо понимают, что может быть сделано, в том числе весь этот отбор эмбрионов, там, переписывание своего генома. Вот. И... они, естественно, при этом еще и препперы, то есть они покупают и строят подземные убежища для того, чтобы когда их искусственный интеллект вырвется на свободу или когда, значит, там эти голодные пролетарии придут за заначкой, вот, то было бы где спрятаться. Соответственно, вот на данный момент я могу сказать, что вот самые вот эти сильные айтишники-боссы, они реально всерьез претендуют на то, чтобы сохранить вот этот вот контроль над миром и, собственно, остаться и выжить. Вот, а поэтому такая возможность, она действительно существует. Вопрос, как бы, откуда они берут силу, очень важный, да, у любого босса, у него есть слабое место, там, вот, куда надо бить. Вот, в данном случае речь, конечно, про монополистический контроль над цифровыми платформами, вот, и возможность вытягивать ренту за счет рекламы и других разных механизмов, то есть возможность вытягивать наше внимание. Вот, и в этом смысле, да, они пытаются выжить. Вот, что касается остальных айтишников, тут есть много очень открытых возможностей, сценариев. Один из них — это то, что если будут появляться роботы-андроиды, наконец-то скоро, да, и не только андроиды, а всякие там разные роботы, которых можно домой купить, не только пылесос, то тогда айтишники, которые могут их нормально, полноценно там программировать, оптимизировать, там обновлять, скачивать, поддерживать и т.д., они могут получить большие возможности, ну, по сути, как рабовладельцы, да, на плантациях, значит, в Америке, в Северной. Вот, но... Будет ли у них такая возможность, или, допустим, все вот эти вот коды, все остальное будет уже защищено DRM, там везде будут защиты там авторским правом, государство будет контролировать, чтобы никто, не дай бог, что-нибудь не перепрограммировал. Вот, в этом случае тогда айтишники как бы потеряют этот контроль. Но если они будут следить над тем, что вот, ну, типа, как в Древней Греции, да, у каждого гражданина должны было быть сколько-то рабов. Ну, потому что как иначе культура будет развиваться и цивилизация? Вот, то же самое некоторые говорят в контексте там базового гарантированного дохода этих роботов-андроидов, но вопрос контроля. Я же не хочу, чтобы моего робота контролировал Марк Цукерберг. Я хочу, чтобы моего робота контролировал я, ну, либо мой друг этот, ты ж программист, которого можно позвать, чтобы он, значит, чего-то там перенастроил.
Есть комментарии к этому?
Нет, я опять задумался. На самом деле, очень интересно сегодня поболтали. Да. Есть о чем подумать.
Да, очень как бы такие философские вещи, что вроде как бы и конкретного ответа нет, потому что это все вопросы, они открыты, еще для них много там информации нужно обработать, и по сути как бы даже, я бы так сказал, что для каждого человека ответ по-своему как бы отличается. Ну, я думаю, что на этой ноте мы можем завершить.
Я бы одну еще вещь добавил, на самом деле, про айтишников. Вот есть вещь, о которой каждому айтишнику нужно обязательно подумать. Может быть, там обсудить даже со своей там бабушкой, с кошкой, не знаю, с девушкой, если у него она есть. Вот. Вопрос следующий. Вот сейчас идет развитие слабого искусственного интеллекта, в основном основанного на языковых моделях, но не только. И в это вброшены огромные фантастические деньги, ресурсы, компьют. И очень многие программисты, естественно, начинают с этим как-то играть, экспериментировать, и очень хорошо, интересно, замечательно. Но в течение последних 70 лет практически ничего не было сделано для того, чтобы понять и усилить естественный человеческий интеллект, в том числе с помощью компьютеров. Хотя изначально идея такая была, ну, она шла вровень с искусственным интеллектом. И, соответственно, вопрос, который сегодня должен поставить себе любой айтишник, и который перед ним мы должны поставить, это вопрос, окей, мы знаем, что ты делаешь с искусственным интеллектом, мы знаем, сколько ты тратишь на это сил, но что ты сегодня сделал для того, чтобы свой собственный или чей-то еще естественный интеллект усилить и укрепить? Какие компьютерные решения ты для этого создал? Что ты вообще про это знаешь? Вот. И вот это вот вопрос самый главный, и от него, мне кажется, будет зависеть, выживет не только конкретный айтишник, но выживет ли вообще человечество. Потому что не хотелось бы, чтобы выжили только плоды труда айтишников, а сами айтишники и все остальные люди просто были отодвинуты куда-то на обочину истории.
Окей, да, отличный вопрос. Вот вы знаете теперь, чем вам заняться после прослушивания, просмотра нашего подкаста. У нас сегодня в гостях был Данила Медведев. Спасибо большое, что нашел время и пришел к нам. Это было очень интересно, хочется продолжать, но, к сожалению, уже время.
Да, к сожалению, у нас эфирное время ограничено. Так, я надеюсь, что многие получили ответы на свои вопросы или получили новые вопросы для размышления. Вот. И как обычно, да, подкаст полный оптимизма у нас. Выживут только айтишники, как мы сегодня поняли. Будем стараться, чтобы выжили не только айтишники, но и вся цивилизация вообще в целом, не только продукты, да. С вами были, как обычно, Николай.
Никита.
И Данила. Да. Подписывайтесь, ставьте там лайки, колокольчики, будьте с нами. Все. Всем пока.
Счастливо.